Плана Обратного. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Нобелевская премия мира присуждена сидящему в тюрьме китайскому диссиденту Лю Сяобо. Экологи считают, что их конфликт с властями по поводу строительства новой трассы Москва-Санкт-Петербург не исчерпан до сих пор. И как идет подготовка к единому дню голосования в России? Вот такие темы. Кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Нобелевская премия мира в этом году присуждена сидящему в тюрьме диссиденту из Китая Лю Сяобо, который отбывает 11-летний срок заключения. Об этом мы сегодня беседовали с моим коллегой, специалистом по политике и общественным отношениям Китая Андреем Шароградским, а также с Светланой Ганнушкиной, председателем Комитета гражданское содействие, которая была одним из претендентов на эту премию. Лю Сяобо несколько раз выдвигался на Нобелевскую премию мира. Что сейчас происходит с этим человеком? Чем он известен? Каковы его заслуги?
Лю Сяобо — известный китайский диссидент. Он родился в провинции Цзилинь, там закончил первый университет, потом учился в Пекине, и как раз на время его учебы пришлись события 1989 года, в которых он принимал довольно активное участие, однако он не подвергался уголовному преследованию, хотя был в числе тех, кто был задержан в 91 году без тюремного заключения. Потом он продолжал свою работу в качестве профессора. Он, кстати, работал в нескольких западных университетах и начал заниматься активной правозащитной деятельностью. В середине 90-х годов он опять был арестован и осужден на этот раз на 3 года лишения свободы. И Лю Сяобо активно выступал за провозглашение вот так называемой «Хартии 2008», которая прописывает 19 шагов, если говорить конкретно, по реформированию китайской политической системы. Мы говорим о универсальной системе демократических ценностей, и в этом смысле очень важно подчеркнуть, что «Хартия 2008» – это документ, который не предлагает какую-то глобальную политическую альтернативу, а говорится в этом документе о том, что Китай – единственная из крупных стран, которая погрязла в авторитарной политике, и в результате политическая система продолжает нарушать права человека и создавать социальные кризисы. И вот те шаги по реформированию, которые предлагает «Хартия 2008», они включают внесение соответствующих поправок в Конституции, обеспечение свободы слова и собраний, независимый суд, демократические выборы на всех уровнях. То есть вот эти вот универсальные, я бы подчеркнул в данном случае слово «универсальные» демократические ценности. Те, кто подписывал «Хартию 2008» два года назад, это было около 300 человек, сейчас ее подписали уже более 8000, они собирались ее опубликовать 10 декабря 2008 года, когда отмечалось 60-летие Декларации прав человека. Однако Лю Сяобо и некоторые другие подписанты этой хартии были задержаны за 2 дня до этого. Лю Сяобо оказался за решеткой, потом его выпустили. В июне 2009 года его вновь арестовали. В декабре, 25 декабря 2009 года, он был приговорен к 11 годам лишения свободы с поражением в правах, в гражданских правах на 2 года. И в феврале уже этого года высший суд в Пекине подтвердил этот приговор после того, как рассмотрел апелляцию адвоката.
Существует такая теория, что и в России, и в Китае в последние годы в связи с повышением уровня жизни или по каким-то другим причинам большинство населения скорее склонно интересоваться некими материальными сторонами своего повседневного быта и жизни, а не своими гражданскими правами.
Поскольку у нас вот не иссякает приток молодых сил в нашей организации, я думаю, что, может быть, это не совсем так. К нам все время прибывают молодые силы, и они заинтересованы в нашей работе, они заинтересованы в своем будущем, и кажется, у них есть понимание того, что на самом деле они только в том случае могут реализоваться в будущем, если управление будет совершаться демократическим путем и на принципах прав человека. Вот у нас сейчас наша молодежная группа организует семинары по правам человека, для учителей Северного Кавказа и молодежи Северного Кавказа. Они очень активны, посещают. Возникает очень интересные дискуссии. Но люди от того, что они лучше живут, не становятся более пассивными. Если только это не иждивенчество.
Андрей, китайцы ведут разговоры о соблюдении гражданских прав, о коррупции, о насилии со стороны представителей власти? Или это, в общем, в китайском обществе для большинства табу?
Ну, я бы не сказал, что это табу. Сейчас, на самом деле, если говорить о классическом вот диссидентском движении, вот в нашем понимании, я бы даже сказал, может быть, в каком-то российском понимании, то оно не обладает очень сильным влиянием. Тут скорее сейчас, например, такие сферы жизни, как благосфера, они гораздо более влиятельны. Вот если мы говорим о коррупции, но в данном случае речь идет не о политических реформах, именно о коррупции, я подчеркну, то сейчас очень часто вот именно в китайской благосфере, в блогах можно найти, ну, фотографии чиновника там с золотыми часами или в окружении женщин легкого поведения, все это приводит к каким-то расследованиям, иногда перестановкам. Если же говорить о Лю Сяобо, я не сомневаюсь, что он больше известен сейчас за рубежом, действительно, потому что Хартия 2008, вот такие документы, его выступления, они больше привлекают внимание в тех странах, где, во-первых, легче эти документы распространять их, и где они находят большее понимание. Я еще раз вернусь к этому термину «универсальные демократические ценности». Он говорит именно о них.
Мы говорим о том, что власти и Китая, и России, и других государств все с большим трудом контролируют общественные течения, движения в своих странах, потому что просто даже развиваются средства массовой информации, социальные сети, интернет.
Я очень надеюсь на то, что техника будет по-прежнему развиваться и служить нашему общению и расширению еще большему уже создавшегося единого информационного поля, что, конечно, чрезвычайно важно. И поэтому интернет тоже был номинантом на Нобелевскую премию, как вы знаете. И я думаю, что хоть это немного комично, но в определенном смысле он ее очень даже заслужил. Люди постепенно перестают себя идентифицировать в соответствии с границами страны, в которой они живут. И это, по-моему, прекрасно.
В Китае именно развитие технологий способно изменить общество, когда мы говорим о правах человека, об отношениях власти и общества.
Я внимательно наблюдаю вот уже довольно долгое время за эволюцией развития китайского общества. Есть две вещи, которые, по крайней мере, ну, мне дают повод для оптимизма. Это то, как налаживаются отношения между Китаем и Тайванем, и существование Гонконга после того, как он перестал быть британской колонией. Потому что то, что демократия в Гонконге не была полностью мгновенно раздавлена после того, как Гонконг был передан Китаю, говорит о том, что китайские власти могут как-то смотреть в будущее, пытаться сохранить сложившуюся работающую систему, и, может быть, вот это встречное движение приведет к тому, что и Гонконг останется демократическим, и китайское общество демократизируется тоже. И в этом смысле, возвращаясь к нашему сегодняшнему герою Лю Сяобо, Лю Сяобо, опять же, еще раз скажу, задает вот этот вектор этого движения. Китайские власти перед вынесением решения Нобелевского комитета пытались влиять, об этом писала газета «Таймс», пытались влиять на Нобелевский комитет с тем, чтобы Лю Сяобо эту премию не получил, но он ее сегодня получил.
Напоминаю, что мы беседовали о присуждении премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо с председателем комитета гражданское содействие Светланой Ганнушкиной и моим коллегом-китаистом Андреем Шароградским. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову вновь предъявлено обвинение в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Партия «Единая Россия» провела первые консультации по кандидатуре на пост мэра Москвы с представителем президента России. Московский областной суд отменил продление ареста активиста движения «Антифа» Максиму Солопову, обвиняемому в нападении на администрацию города Химки в июле этого года. В Белоруссии председатель Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич снял свою кандидатуру с участия в выборах президента республики 19 декабря. В Афганистане в результате ударов с американского вертолета убиты 6 местных ополченцев. Будапешт заявил об отсутствии угрозы экологической катастрофы в связи с попаданием в Дунай токсичных отходов. Напоминаю также, что с последними новостями «Радио Свобода», репортажами корреспондентов, текстами программ, нашими эксклюзивными интервью и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей западной прессы, который подготовил сегодня мой коллега Михаил Шевелев. Обзор наш будет монотемным, и посвящен он публикации в немецком «Шпигеле» касательно уголовного дела, которое возбуждено в Таиланде против российского предпринимателя, которого называют оружейным бароном, господина Бута, и выдачи его добиваются Соединенные Штаты. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, Александр. Действительно, журнал «Шпигель» опубликовал масштабную журналистскую работу. Это полноценное расследование, который вызывает профессиональную зависть. Это подробное описание карьеры Виктора Бута, истории его восхождения и падения. По сведениям журнала «Шпигель», поворотным в карьере Виктора Бута стал 2001 год, когда, независимо друг от друга, два человека занялись расследованием его деятельности. Один из них – Йохан Пелеман в Бельгии, и второй человек – это американский юрист Бутли Волоски. Они независимо друг от друга заинтересовались ролью Виктора Бута во многих региональных конфликтах, отследили пути доставки оружия, пути следования самолетов, которые принадлежали авиакомпании Виктора Бута, и пытались представить материалы своих расследований компетентным органам. Один апеллировал к Организации Объединенных Наций, другой, как утверждает журнал «Шпигель», пытался обратить внимание на происходящее американского правительства. И обоих в 2005 году ждало страшное разочарование. Соединенные Штаты, неожиданным образом, имея некоторые сведения о деятельности Виктора Бута, пошли на сотрудничество с его компаниями при поставках вооружений в Ирак.
Скажите, Михаил, а вот пишет ли «Шпигель» о том, в какой момент, собственно, отношение американских властей к деятельности Бута кардинально изменилось? Ну и сразу я задам второй вопрос, который хотел. Как описывает «Шпигель» позицию России в этом деле?
В Соединенных Штатах все-таки созрел план относительно организации ловушки для Виктора Бута. Ловушка эта была подготовлена с помощью британских спецслужб, и состояла она в том, что Виктору Буту была предложена сделка по поставке масштабной партии оружия для колумбийских повстанцев. Эта партия состояла из 700 ракет класса «Земля-воздух», 5000 автоматов АК-47, нескольких миллионов патронов и неопределенного количества фугасов. Как утверждает «Шпигель», у Бута первоначально это предложение вызвало сомнения. Он пытался выяснить, кто предлагает ему эту сделку и зачем. И первоначальный план, по которому Бута должны были арестовать в Бухаресте, сорвался. Как считают журналисты «Шпигеля», Бута все-таки погубила алчность. Когда ему было предложено повторно встретиться в Таиланде, он решил, что в этой стране ему ничто не угрожает. Именно в Таиланде, при встрече с мнимыми посредниками, когда Буту было предложено поставить оружие для колумбийских повстанцев и было объяснено, что это оружие может быть использовано против американцев, Бут ответил согласием, сказал, что он всегда готов взять на прицел американцев, и в этот момент он и был арестован, и теперь ему грозит выдача Соединенным Штатам. По мнению журналистов журнала «Шпигель», в этой истории неприглядно выглядят и некоторые представители американских властей, предыдущей администрации. Что касается властей российских, то они придерживаются твердой позиции, что это дело политически мотивировано.
Спасибо, Михаил. Я напоминаю, что о публикации в немецком «Шпигеле», которая описывает подробности дела Виктора Бута, рассказывал нам мой коллега Михаил Шевелев. Продолжим программу «Время свободы». Конфликт экологов с властями по поводу проекта строительства новой трассы Москва-Санкт-Петербург не исчерпан до сих пор, и движение в защиту Химкинского леса поддерживает молодых людей Максима Солопова и Алексея Гаскарова, которые оказались под следствием по обвинению в нападении на администрацию города Химки. Лидер движения Евгения Чирикова также считает обвинения против них незаслуженными, а сам процесс странным и вызывающим подозрения в необъективности.
Защитники Химкинского леса сделали открытое обращение к господину Велихову, это секретарь общественной палаты. А мы в своем обращении сетуем на то, что, к сожалению, процедура приема принятия решения по Химкинскому лесу и по проблеме прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург абсолютно непрозрачна. И вот те общественные слушания, которые были 16 числа, они, по сути, закончились с непонятным результатом. У нас не было возможности высказать свою позицию. На самом деле мы не сказали очень важного. Дело в том, что у нас есть письмо из аппарата президента, где говорится, что Химкинский лес относится к защитным лесам. А защитные леса, несмотря ни на то, что они растут даже на категории земель, принадлежащих земле к транспортам, их нельзя вырубать. Также у нас есть целый перечень юридических недочетов, нестыковок, нарушений, которые есть по этому проекту. У нас тоже не было просто даже возможности это высказать и донести. Ну и вообще на сегодняшний день совершенно непонятно, каким образом будет приниматься решение, потому что президент поручил общественной палате разобраться в этом вопросе, как будет происходить процедура разбора, никому не понятно. В связи с этим мы просим, чтобы продолжилось общественное обсуждение 10 числа. У нас будет народный сход на улице Библиотечная. Дело в том, что мы просили на этом месте митинг, но, к сожалению, нам в митинге администрация городского округа Химок отказала. И поэтому мы вынуждены просто собирать людей для того, чтобы провести обсуждение текущей ситуации. Левый берег был выбран не случайно. Это место, где трасса идет 80 метрах от окон, разрубая ту маленькую лесополосу, которая сейчас жители микрорайона Левобережной отделяет от гигантской свалки. Семиэтажный дом, который является просто бичом данного микрорайона. И на сегодняшний день жители микрорайона Левобережья буквально зажаты вот между этой свалкой. Им собираются рядом со свалкой построить еще дорогу, а с другой стороны у них вековая дубрава еще мамонтовских времен, которая сейчас, в настоящий момент, администрация городского округа Химки обнесла забором для дальнейшей застройки высотными зданиями. Вот в такой обстановке нам приходится работать, то есть у нас нет возможности на сегодняшний день как-то цивилизованным образом продолжить общественное обсуждение. Мы вынуждены опять выходить на улицу, и при этом нам даже не санкционируют этого митинга, несмотря на то, что в заявке мы указывали, что мы хотели бы продолжить общественное обсуждение в свете того, что президент просил у тебя общественное обсуждение проводить.
В эфире «Радио Свобода» была лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Защитники Химкинского леса в ближайшее воскресенье проведут сход жителей города, чтобы вновь напомнить властям, что вопрос о строительстве дороги ценой вырубки деревьев так и не закрыт. В эфире «Время свободы». Сегодня в Москве представители движения «Архнадзор» встретились с временно исполняющим обязанности мэра Москвы Владимиром Ресиным. На встрече обсуждался новый порядок взаимодействия общественности, ратующей за сохранение исторического облика столицы и городских властей. За итогами этой встречи следила моя коллега Елена Поляковская. Сейчас мы с ней беседуем в прямом эфире. Елена, здравствуйте, расскажите, ну, чем там все закончилось.
Здравствуйте, Александр. Уже сам факт сегодняшней встречи представители движения «Архнадзор» назвали важным шагом навстречу друг другу общественности и городских властей. Координатор «Архнадзора» Наталья Самовер считает, что о серьезности намерений сторон говорит участие в разговоре людей, от которых зависит сохранение культурного наследия в Москве.
Впервые городская власть проявила политическую волю к тому, чтобы начать равноправный и серьезный диалог с структурами гражданского общества. На эту встречу были приглашены первые лица, не только исполняющие обязанности мэра города, но присутствовал глава Росохранкультуры Александр Кибовский, глава Москомнаследия Валерий Шевчук, глава Москомархитектуры Кузьмин, глава Всероссийского общества охраны памятников ВАПИК Галина Маланичева, присутствовал глава Союза архитекторов России Андрей Боков. В качестве представителя Мосгордумы присутствовал глава профильной комиссии Михаил Москвин-Тарханов. Уже названных мной людей достаточно для того, чтобы понять уровень встречи. И я бы сказала, что вот сегодня был сделан очень большой шаг к оздоровлению ситуации ситуации вокруг культурного наследия в Москве. Появился шанс, что из ситуации конфронтации мы переходим в ситуацию рабочего диалога. Это очень важно. Мы обсудили все самые острые первоочередные проблемы, о которых мы говорили в последнее время. Ни одна из этих проблем не была решена на этом заседании. И, в общем, не следовало этого ожидать, потому что все эти проблемы достаточно сложны.
По словам Натальи Самовер, весьма важными являются договоренности о гласности и прозрачности, принятие решений, которые касаются сохранения объектов культурного наследия в Москве. Наталья Самовер считает, что сделан важный шаг к тому, чтобы органы власти учитывали мнение общественности в вопросе сохранения исторического облика Москвы.
Раз в квартал мэр Москвы будет встречаться с представителями гражданского общества для обсуждения вопросов, связанных с сохранением культурного наследия в Москве. Кроме того, мы получили предложение войти в так называемую несносную комиссию, которая принимает решение по сохранению объектов исторической городской среды, сносить или не сносить эти здания. Еще очень важно то, что Владимир Ресин поддержал нашу инициативу о том, чтобы сделать процесс принятия решений, связанных с сохранением объектов культурного наследия, более гласным и прозрачным. По словам Валерия Андреевича Шевчука, главы Москомнаследия, тексты экспертиз, на основании которых часто принимаются решения о сносе исторических зданий, будут публиковаться. Будут публиковаться протоколы соответствующих заседаний. Это чрезвычайно важно. Уже одно это позволит добиться того, что многие проблемы болезненные просто не будут возникать. Какие-то вандальные проекты не смогут реализоваться, потому что невозможно будет в условиях гласности и прозрачности протаскивать заказные экспертизы. Мы делаем значительный шаг к тому, чтобы создать работоспособный механизм, который позволяет органам власти учитывать мнение общественности и совместно с общественностью работать на главную цель. А главной целью в Москве является не благо инвесторов, а общественное благо. В нашем случае это сохранение культурного наследия, которое в соответствии с законодательством является достоянием народа Российской Федерации. Заботиться об этом – это первейший долг городского руководства.
Представители Архнадзора надеются, что после назначения нового московского мэра договоренности сегодняшние останутся в силе.
Я думаю, что гарантией этого является чувство ответственности нового мэра, поскольку тот факт, что мы сегодня были приняты Владимиром Ильичем, свидетельство не, так сказать, волюнтаристического решения Владимира Ильича, а свидетельство того, что эта тема в общественном сознании перезрела. Это не может не ощущать любая городская администрация, будь она старая или будь она новая. Поэтому я надеюсь, что новый мэр не откажется от соблюдения тех принципиальных рамочных договоренностей, которые мы достигли сегодня.
Это говорила Наталья Самовер, координатор Архнадзора. Александр.
Спасибо, Елена. Напоминаю, что над этим материалом работала моя коллега Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». Хочу отметить, что сегодня, поскольку сегодня пятница, в 9 часов вечера слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. У него первой темой заявлена, но очень пятничная философия застолья. Но пока в Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову вновь предъявлено обвинение в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Ранее он был оправдан судом присяжных. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что в издании не верит, что Хаджикурбанов был организатором преступления. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2010 год объявлен китайский диссидент Лю Сяобо. В прошлом декабре суд в Пекине приговорил 54-летнего Сяобо, призывавшего к политическим реформам, свободе слова и собраний в Китае, к 11 годам тюрьмы за антигосударственную деятельность. Партия «Единая Россия» провела первые консультации по кандидатуре на пост мэра Москвы с представителем президента России и заместителем руководителя президентской администрации Владиславом Сурковым. Московский областной суд отменил продление ареста активисту движения «Антифа» Максиму Солопову, обвиняемого в нападении на администрацию города Химки в июле этого года. В Петербурге 9-й день продолжается голодовка обманутых дольщиков. В Афганистане при взрыве в мечети убит губернатор северной провинции Кундуз Мохаммад Омар и еще не менее 14 человек. Исламабад намерен расследовать сообщения об издевательствах пакистанских солдат над задержанными боевиками в связи с появившимися в интернете видеозаписями. Будапешт заявил об отсутствии угрозы экологической катастрофы в Венгрии в связи с попаданием в Дунай токсичных отходов. Израиль подписал контракт с США на покупку около 20 новейших истребителей F-35, сумма сделки около 3 миллиардов долларов. Соглашение заключено после многолетних переговоров о цене поставок и доли израильского участия в производстве этих самолетов. Продолжим программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И пришло время для нашей беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня с нами вновь главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Прежде всего, я хочу сказать, что сегодня у нас есть дежурный по свободе. В этом качестве выступает наш коллега Михаил Шевелев. И тема его онлайн-дискуссии с читателями и слушателями «Радио Свобода» такова, что будет после Путина и Дмитрия, что будет после Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Те, кто хочет присоединиться к дискуссии, могут это сделать. Дискуссия продлится, как всегда, до 20 часов по московскому времени. Милости просим, задавайте вопросы, комментируйте. Михаил Шевелев будет отвечать вам, соглашаться или спорить, это уж как получится. Если говорить о материалах, то мне бы хотелось рассказать о беседе с председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым. Сергей Миронов вчера был у нас в редакции, мы записали с ним программу «Лицом к лицу», она пройдет сегодня в эфире в 19 часов, но на сайте уже есть видеофрагменты этого разговора. В нем участвовали журналисты, как всегда, российские и иностранные журналисты. С российской стороны это была Евгения Квитко, обозреватель журнала «Большой бизнес». Со стороны иностранных коллег Фредерик Лавуа, корреспондент канадской газеты «Пресс». И разговор был достаточно живой. Я позволю себе процитировать очень короткие его фрагменты. Кстати, в виде текста, не полностью, но отрывки из этой стенограммы уже тоже есть на сайте «Радио Свободы». Итак, что говорит Сергей Миронов о взаимоотношениях «Единой России» и лидера Владимира Путина? Дословно. «Владимир Путин не хочет, чтобы этот монстр, имея в виду «Единую Россию», жил сам по себе. Он хочет, чтобы этот монстр жил под его контролем. Когда «Единая Россия» переходит грань, например, во время избирательных кампаний, я иду к Владимиру Путину и нахожу у него понимание. Идут резкие команды. Конкурируйте по-честному, и это абсолютно нормально». Не Владимир Путин создал такого монстра. Просто партия, в которую входят, во-первых, очень богатые люди, а во-вторых, чиновники, она монстр, монополист, который не хочет никаких изменений. Владимир Путин, говорит Сергей Миронов, сильный лидер. И вы не представляете, что бы было, если бы он не держал «Единую Россию» в кулаке. И дальше он сравнивает поведение членов «Единой России» с поведением тех людей, которые находились у власти в Советском Союзе в 1937 году. В конце, в завершении этого разговора, моя коллега Евгения Квитко задала Миронову вопрос о чувствах. Она сказала: «Вам не тоскливо возглавлять Совет Федерации, от которого ничего не зависит?» Это был очень грустный ответ. А что на него ответил Сергей Миронов, вы можете узнать, прочитав сайт «Радио Свобода».
Людмила, благодарю. С нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». Единый день голосования, который намечен на 10 октября, коснется почти всех регионов России. Всего, по данным Центральной избирательной комиссии, в России в ближайшее воскресенье состоится 7850 выборов разных уровней и 4 референдума. С подробностями Динара Седдикова.
Уже в воскресенье состоятся выборы глав муниципальных образований и законодательных собраний 6 регионов страны. В 14 региональных центрах будут избраны представительные органы власти, а в Махачкале и Самаре, плюс к этому еще и мэры. Кроме того, 7 городов страны ждут назначения так называемых сити-менеджеров, к примеру, Казань, Нижний Новгород или Чебоксары. К тому же состоятся назначения глав органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов региональных парламентов на свободные места. За всем этим пристально наблюдают журналисты и правозащитные организации, исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова рассказала «Радио Свобода» о ситуации накануне единого дня голосования в регионах и о тенденциях, по большей части негативных, в избирательном процессе.
Кроме того, что не зарегистрировано по спискам партии «Правое дело» законодательное собрание, в выборах муниципального уровня ситуация значительно хуже. Не зарегистрированы списки партии «Патриоты в России» в двух регионах. И самое главное, очень сильное давление идет не просто просто на независимых кандидатов, которых не допустили до регистрации по подписям, но и идет давление на кандидатов в партийных списках, которые фактически являются проходными фигурами. Вот, в частности, это ситуация с Краснодаром, где фактически снят с регистрации 4 кандидата. Это вызвало очень сильные волнения в Краснодаре, и выступление коммунистов фактически отозвали полностью свой список с выборов в Краснодарскую гордуму. Вот это как раз показатель того, что ситуация действительно ухудшается. Фактически идет борьба уже не только с одномандатниками, независимыми кандидатами, но и сильными кандидатами внутри партийного списка. В целом, если говорить о кампании, то она действительно очень разная по регионам. В ряде регионов достаточно сильная кампания «Справедливая Россия». В ряде регионов мы видим достаточно сильную кампанию ЛДПР. Правые партии практически либо не ведут кампанию, либо ведут очень слабую кампанию. Единственная сильная кампания у партии «Правое дело» могла быть в Костроме, но список снят. В основном, конечно, это кампания коммунистов.
Стоит упомянуть, наверное, еще об одной заметной тенденции. Власти регионов постоянно идут на изменения срока выборов. Этим летом день голосования был назначен на 10 октября. И как это отражается на избирателях и самих избирательных кампаниях?
Ну, во-первых, совмещение выборов – это всегда очень плохо для любой избирательной кампании, потому что тогда избиратель действительно не понимает, за кого и за что он голосует. С другой стороны, вот эта вот тенденция, то, что все выборы будут проводиться уже даже не в 2 дня, а будут стремиться проводить в единый день, то есть октябрьские выборы будут весомые, а в марте будут очень небольшое число выборов. Вот это тоже очень плохо, потому что действительно огромное число избирательных кампаний идет. Просто необходимо действительно избирателю, в общем-то, понимать, голосует он за депутатов ЗАГС собрания или горсовета, или за мэра. То есть, когда вот эти совмещенные кампании, это очень тяжелая кампания, прежде всего, для избирателя.
С 2005 года ваша ассоциация, ассоциация «Голос», является членом Европейской сети организации по наблюдению за выборами. И пару лет назад в каком-то интервью вы говорили, что международных наблюдателей очень мало, и что они вам не помощники. В этом смысле ситуация как-то изменилась к лучшему?
Ну, во-первых, российское законодательство не предусматривает участие международных наблюдателей на региональных и местных выборах в России. А местные выборы на самом деле очень значимы. И, как мы считаем, сама картина наиболее ярко проявляется именно на региональных и местных выборах со всеми проблемами, с которыми мы сталкиваемся. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно мы считаем, что слишком сложная ситуация политическая, которая не показательна даже в день голосования, хотя очень много манипуляций в день голосования и есть прямые фальсификации. Но, тем не менее, основная проблема российских выборов – это все-таки не регистрация кандидатов и партийных списков. Это значительное давление на участников политического процесса в период избирательной кампании. Это давление на избирателей, подкупы и манипулирование фактически голосами избирателей. Все, что идет во время избирательной кампании, конечно, международные наблюдатели этого не видят. Они приезжают на один день и, в общем-то, не очень хорошо понимают специфику, в которой они оказываются. Но, тем не менее, присутствие международных наблюдателей – это всегда, ну, некий, я бы сказал, такой страховочный статус даже для национальных наблюдателей, потому что у международников больше права, у них достаточно хороший статус как международного наблюдателя присутствовать и в специальной комиссии, и в участковой комиссии на всех этапах голосования. Поэтому, конечно, это бы приветствовалось. Но, опять-таки, возвращаясь к проблемам, надо говорить, что слишком глубокие корни этой ситуации в России. И, конечно, тот анализ, который делается национальным наблюдателем, он более эффективный.
Между тем, ваш проект по созданию избирательного кодекса России, на каком он сейчас этапе и, по вашему мнению, когда он может быть принят и может ли быть принят в принципе?
Кодекс предполагает очень серьезную реформу избирательного процесса России. В кодексе предусмотрены практически все элементы, способные изменить ситуацию в России коренным образом. Просто изменить ее коренным образом, законодательным путем. То, что мы сейчас видим на выборах, это не просто беспредел правового применения, это возможности применения различного рода манипулятивных технологий именно в рамках современного права. Мы вот этим документом, избирательным кодексом, даем возможность изменить ситуацию на выборах, фактически вернуть России выборы через избирательный кодекс. Насколько нам удастся его провести, это действительно очень сложный вопрос, потому что лоббирование – это уже политический процесс. То, что что может сделать голос, это мы сделали. Мы сделали очень хороший экспертный документ, который позволяет на всех этапах избирательного процесса сохранить политическую конкуренцию и препятствовать любым манипуляциям с выборами. Возможно ли его провести через нынешнюю Государственную Думу? Думаю, нет. Почти однозначно думаю, что нет. Очень надеемся, что этот документ станет неким, я бы сказала, таким флагом, что ли, избирательных кампаний в Государственную Думу Российской Федерации ряда партий. И именно на волне политического давления он, может быть, пройдет через следующую Государственную Думу.
В эфире «Радио Свобода» была исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова. Напоминаю, 10 октября в России единый день голосования. Мы продолжаем программу и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работал наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Героем дня в западных блогах стал Нобелевский лауреат 2010 года писатель Марио Варгас Льоса. Самой распространенной реакцией блогеров на решение Королевской академии была радость. И даже не столько за самого Льосу, сколько за подаренную шведскими академиками возможность ощутить причастность к литературному процессу. Джонатан Адлер пишет в групповом блоге «The Volokh Conspiracy».
Хороший выбор. Книги этого Нобелевского лауреата я действительно читал. Это всего третий случай за последние 15 лет.
Второй по распространенности остротой стала реакция на типичную концовку новостных заметок о Варгасе Льосе. Пока журналисты напоминали, что нынешняя Нобелевская премия, первая присужденная латиноамериканскому писателю за последние 28 лет, блогеры восклицали.
А ведь это же первый Нобелевский лауреат, вступивший в драку с другим Нобелевским лауреатом.
Для тех, кому эта острота осталась непонятной, блог The Atlantic Wire публикует 5 фактов, которые нужно знать о Варгасе Льосе.
Первое. Его романы изображают восставшего, борющегося человека, который в конце концов потерпел поражение. Второе. Когда-то он был сторонником Фиделя Кастро, однако сильно разочаровался в нем, когда Кастро заключил в тюрьму поэта Эберта Падилья. Третье. В 1990 году Льоса баллотировался в президенты Перу и проиграл Альберто Фухимори. Четвертое. От Льосы 2 шага до Киану Ривза. Ривз играл в комедии «Настройся на завтра», основанной на романе Варгаса Льосы «Тетушка Хулия и Писака». Пятое. В 1976 году он ударил по лицу Габриэля Гарсия Маркеса, Нобелевского лауреата 1982 года. Писатели были большими друзьями, однако после этого инцидента отношения между ними стали крайне натянутыми.
Многие связывают этот эпизод с политическими разногласиями между сторонником левых идей Маркесом и правым либералом Варгасом Льосой. Литературный обозреватель Майя Джаги полагает, что окружающие писателя конфликты и политические споры не должны затемнять его литературное наследие. Она пишет в блоге британской Guardian.
С точки зрения Варгаса Льосы, латиноамериканские писатели всегда находились под большим гнетом социальных обязательств, чем их европейские коллеги. Многим непонятно, как в Льосе уживаются романист и политический активист. И Нобелевская премия, вероятно, выдвинет прозу на первый план. Льоса говорил мне, что когда в молодости он состоял членом подпольной коммунистической ячейки, он готов был принять любой идиотизм, но только не соцреализм. Присущая ему тяга к литературным нюансам и породила эту великолепную прозу.
Это был обзор западных блогов, над которым сегодня работала наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову вновь предъявлено обвинение в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Ранее он был объявлен оправдан судом присяжных. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что в издании не верит, что Хаджикурбанов был организатором преступления. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2010 год объявлен китайский диссидент Лю Сяобо, сидящий в тюрьме за антигосударственную деятельность. Московский областной суд отменил продление ареста активисту движения «Антифа» Максиму Солопову, обвиняемому в нападении на администрацию города Химки в июле этого года. В Афганистане при взрыве в мечети убит губернатор северной провинции Кундуз Мохаммад Омар и еще как минимум 14 человек. Венгрия заявила об отсутствии угрозы экологической катастрофы в связи с попаданием в Дунай токсичных отходов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Выбрать мэра за шоколадку. В России готовится к единому дню голосования.
Комментарии экспертов.
Академик Алексей Яблоков. О последствиях аномальной жары и пожаров.
Право автора.
Ксенопатриотизм. Поэт Татьяна Щербина. О переписи и живописи.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Российские власти установили размеры индексации коммунальных тарифов для населения на 2011 год, почти в два раза превышающие ожидаемую инфляцию. На этом фоне правительство, по мнению экспертов, будет вынуждено подумать о дополнительной социальной поддержке наименее обеспеченных граждан. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно решению Федеральной службы России по тарифам, электроэнергия для населения в 2011 году подорожает не более чем на 10%, а тепловая энергия – максимум на 14%. Таким образом, темпы индексации этих услуг примерно в два раза превысят уровень инфляции, прогнозируемой правительством в пределах от 6 до 7% по итогам года, говорит ведущий консультант компании «Финэкспертиза» Дмитрий Ширяев.
Здесь причин несколько, потому что есть причины объективные, то есть объективно увеличивающиеся затраты тех предприятий, которые оказывают эти услуги. Причина вторая – это совершенно естественное желание любой коммерческой организации максимально увеличить свою выручку. Вопрос даже не в том, растут тарифы или не растут, а какие составляющие больше всего влияют на то, как они формируются. А именно эта часть формирования тарифов является наиболее непрозрачной для нас, то есть для потребителей. Если бы эти тарифы на стадии их даже первоначального предложения проходили нормальный аудит, что на самом деле сейчас законом не предусмотрено, то был бы шанс на то, что цифры, которые выставляются организациями коммунального хозяйства, энергетиками, они были бы более обоснованными.
Впрочем, сегодня никто из экспертов не может гарантировать, что фактически рост коммунальных тарифов в следующем году вновь, как и в году нынешнем, не превысит их официально установленных предельных показателей. По результатам проведенных весной проверок, установивших такие факты в массовом количестве, правительство даже решило передать полномочия по регулированию тарифов на услуги ЖКХ с местного на региональный уровень. Однако, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, вряд ли такие административные решения помогут навести порядок в этой сфере.
Для начала надо, чтобы те тендеры, которые проводятся на оказание услуг, чтобы они были нормальными тендерами, чтобы власти были заинтересованы не в том, чтобы выгодные заказы попали бывшим им подведомственным организациям, а чтобы это были нормальные тендеры, нормальные конкурсы на оказание услуг. Вот навести порядок в системе госзакупок – это раз. А второе – не централизовать и все больше регулировать вот эту деятельность по установлению тарифов, а наоборот – либерализовать этот процесс.
Весеннюю борьбу с завышенными коммунальными тарифами в правительстве традиционно объяснили заботой о социальном благополучии населения и так пострадавшего в период экономического кризиса. Статистика показывает, что уровень бедности в России сокращается, но отнюдь не так быстро, как бы хотелось властям. Согласно официальным данным, в первом полугодии доходы ниже прожиточного минимума имели примерно 13,5% граждан страны, против 15% в январе-июне годом ранее. Поэтому для социальной поддержки малоимущих правительству, как прогнозируют эксперты, придется принимать дополнительные решения. В частности, и эта идея становится все более популярной, обеспечить их государственными дотациями на покупку продуктов, говорит председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Было бы более правильным, с нашей точки зрения, государству заняться своей задачей и начать программы социальной помощи тем, кто в большей степени пострадал от этого роста цен. Это порядка 20 миллионов граждан России, которые живут за чертой низкого прожиточного минимума. И именно для них надо было бы запустить, вместо этих всех дискуссий бесконечных, социальные программы, такие, какие действуют в Европе и в США, где, например, в США порядка 11% американцев ежемесячно получают на банковские карты $150 на покупку продуктов питания, за исключением табака и алкоголя.
В начале нынешнего года ввести в стране социальные продовольственные карты, позволяющие малообеспеченному населению покупать при финансовой поддержке государства продукты местного производства, уже предлагал Российский зерновой союз. Эти меры, по словам его президента Аркадия Звачевского, помогли бы увеличить и спрос на них.
Это должен быть комплекс инструментов. Один из них – это социальные и продовольственные карты для малоимущего населения, которые будут покрывать часть стоимости, то есть субсидии, обеспечивать малоимущим на отдельные группы продовольственных товаров. И это инструмент поддержания спроса. Но к этому надо добавить и школьное питание, детское, да, то есть такие программы тоже достаточно мощно поддерживают рынок, хотя и не в зерновом сегменте, там в основном не хлебом обеспечивают, а молоком. Но для молочного рынка тоже важна поддержка, поэтому мы говорим о комплексном инструментарии по всему аграрному сектору.
Впрочем, тогда это предложение, как и идея распределения продовольственных талонов или карточек на отдельные виды продуктов, остались лишь намерениями. Сейчас о них вновь вспомнили, причем уже в достаточно конкретных очертаниях. Дмитрий Янин продолжает.
Речь не идет о выдаче продовольственных карточек, речь идет о том, чтобы люди, которые живут за чертой бедности в России, получили банковские карты, и этими банковскими картами, получая ежемесячные пособия от государства, они расплачивались в обычных магазинах. Это никакие не талоны, это никакие не карточки, это никакие не социальные магазины, это самые обычные платежные карты.
С такими же пожеланиями перечислять продовольственные денежные дотации на банковские карты малоимущих граждан на этой неделе выступила и Российская ассоциация компаний розничной торговли. Сообщается, что законопроект о финансировании этой идеи может быть внесен в Государственную Думу еще до начала зимы.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история – первая из нового задуманного нами цикла о преступности и разных видах преступлений в Британии. Одним из самых распространенных видов преступлений здесь сегодня является кража велосипедов. Об этом первый рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Анны Асланян.
В книге ирландского писателя Флена О'Брайена «Третий полицейский» рассказывается о деревне, где основное занятие жителей – красть друг у друга велосипеды, а полиции эти кражи расследовать. Сегодня, спустя полвека после тех событий, подобные преступления весьма популярны в Британии. В провинции, по слухам, дело обстоит не так плохо, как в больших городах. В Лондоне, например, за прошлый год было украдено 23 тысячи велосипедов. Почти каждый велосипедист может поделиться историями на этот счет. Вот что рассказал один студент Оксфордского университета.
Я участвовал в соревнованиях в Оксфорде. Приехал на велосипеде к спортивному центру. Велосипед поставил рядом, запер. Вообще-то, если честно, замок был довольно дешевый. По-хорошему, надо было, конечно, получше купить. В общем, поставил я его там, посмотрел. Вокруг видеокамеры висят. Ну, думаю, нормально все. Пробежал дистанцию, минут 20 на это ушло. Возвращаюсь, гляжу, нет моего велосипеда. Я осмотрелся вокруг, побегал туда-сюда. Может, они еще не успели скрыться, времени ведь прошло совсем мало. Но нет, никого и ничего. Пошел в спортивный центр, обратился к администрации, чтобы проверили видеозапись. Оказалось, ни одна из их камер на стоянку велосипедов не направлена. Спрашивается, почему? Камера направлена на автопарковку, на дорожки для пешеходов, везде, короче говоря. Одну только парковку целых 4 камеры снимают. Какой в этом смысл? Все-таки у машин есть сигнализация, все дела, а у велосипеда один замок, да и тот легко снять. Даже хорошие металлические, знаете, такие в форме буквы «Д». Так вот их тоже при желании распилить можно.
Кражи велосипедов – бизнес, судя по всему, организованный. Известно, что похищают их редко для личного пользования, чаще для того, чтобы перепродать. По словам оксфордского студента, человека опытного, в этом есть своя система.
Все это отправляют в определенные места, вроде Ливерпуля и Глазго. Там, в конце концов, оказываются все краденые велосипеды. А потом их продают на eBay, интернет-аукционе. Иногда разбирают и по частям продают. По-разному бывает. Такие вещи, как рамы, например, продать труднее. На них же серийный номер есть. Если у тебя сперли велосипед, надо обязательно на eBay проверить. Просто ввести свой серийный номер и посмотреть, не выскочит ли он.
Другой мой собеседник регулярно ездит на велосипеде на работу с одного конца Лондона на другой. Он поведал о случае из тех, что происходит в городе ежедневно.
Я работаю в офисе на южном берегу Темзы. Позади здания у нас имеется стоянка для велосипедов сотрудников. Обычная такая, примерно 20 стоек. Несколько раз велосипеды оттуда крали. Видеокамеры работали, но поймать не удалось никого. Поэтому многие перестраховываются. Несколько замков используют. Признаюсь честно, я по этому поводу не особо напрягался. Думал, кому он нужен, мой велосипед? Это шруплить. Никто его красть не станет. А один парень у нас купил себе крутой велосипед за 1000 фунтов. Взял на работе кредит. Так вот, когда мы посмотрели видеозапись, там было вот что. Эти двое проходят мимо, под самыми камерами, их прекрасно видно. Один берет заднее колесо моего велосипеда, я его не приковал, только переднее. Другой то же самое делает с передним колесом и рамой того парня. Потом они мое заднее колесо приделывают к этому дорогому велосипеду и отваливают. Быстро сработали. Все это дело у них заняло каких-нибудь секунд 70.
Подобная сноровка указывает на то, что дело у преступников поставлено на широкую ногу. С этим согласен и пострадавший владелец дешевого велосипеда.
Эти люди знают, что им нужно. Мы на работе не раз видели, как кто-нибудь подходит к стоянке и переписывает, что там за велосипеды. Это у них такие организованные заказные кражи, что-то в этом роде. Крадут много. Примерно за год в одном нашем офисе штук 10 пропало.
Этим летом в Лондоне запустили схему проката велосипедов. По всему городу разбросаны стоянки, где за небольшую плату можно взять велосипед, доехать до нужного места и оставить его на ближайшей станции. Создатели проекта с самого начала позаботились о безопасности машин, чтобы их не постигла судьба парижских. Там прокатные велосипеды практически растворились за полтора года. В Скотланд-Ярде существует специальное подразделение из 30 полицейских, задача которых – предотвращать кражу общественных велосипедов. Один из главных факторов, обеспечивающих их сохранность – то, что велосипеды эти самого простейшего качества, а значит, вряд ли будут дорого стоить на велорынке. Разбирать их на части было бы потерей времени. Считается, что продавать их будут в основном на вес, по цене алюминия, из которого они сделаны. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа. Одному из фигурантов дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Сергею Хаджикурбанову вновь предъявлено обвинение в организации этого преступления. Ранее Хаджикурбанов уже обвинялся в организации убийства Политковской, но был оправдан. Сейчас он сидит в тюрьме, отбывает 8-летний срок лишения свободы за вымогательство. В «Новой газете» не верят в то, что Хаджикурбанов организовал убийство Политковской. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к единому дню голосования в России, напоминаю, 10 октября, и вас ждут все наши постоянные рубрики.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действительно, латиноамериканская литература в последние десятилетия получила...
Россия убивает лучших своих людей. Я очень...
У памятника Грибоедову организаторы митинга раздавали портреты Анны Политковской.
Экологическая трагедия такого типа и масштаба в Венгрии произошла впервые.
Из контекста президента Александра Лукашенко вырывают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».